Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение предмета систематическое богословие. И сегодня вашему вниманию я хотел бы представить тему библиологии. Библиология. Позвольте мне прочитать определение. Библиология – богословская дисциплина, которая занимается изучением происхождения и передачей Библии. Исследование языка, на котором она была написана, и материала, который использовался для ее написания, а также историю канонизации. Говоря про Библию и ее особенность, я хотел бы обратить ваше внимание прежде всего на ее уникальность. Опять же, прибегну к нашим заметкам. Библия уникальна тем, что только она претендует быть единственной книгой от Бога, которая открывает его волю людям. Через эту книгу мы узнаем о возникновении мира, грехопадении человека, спасительном плане и будущих событиях. Давайте посмотрим, что говорит о себе сама Библия через свои названия. Итак, первое – это Библия. Греческое слово, которое переводится как «книга». От этого, наверное, произошло наше русское слово «библиотека», «собрание книг». Есть и другие названия, которые используются по отношению к Библии. В еврейском языке для обозначения слова «книга» использовалось слово «сефер». Но оно аналогично тому же названию Библия, Евангелие. Вот как я читаю из наших заметок. Слово «Евангелие» в Ветхом Завете звучит как «басара», означало «добрую новость» и «вознаграждение за добрую новость». Встречается 6 раз в Ветхом Завете и имеет этих 2 значения. Для описания слова «басара» – плохая новость, которая приносит печаль, а хорошая – радость, потому что слово несет на себе силу и эффект того, что провозглашается. Соответственно, носитель плохой новости виновен в несчастье, которое он провозглашает. Он наказуем за свое послание, иногда даже до смерти. Как то было в случае с новостью, которую принесли Давиду о смерти Саула. Посланец рассчитывал, что это будет доброй новостью, которой обрадуется царь Давид, но для вестника эта новость оказалась летальной. И за эту новость он был наказан до смерти. Это было басара, его вознаграждение за новость, которую он считал доброй. По этой же причине военачальник Иоав удерживает Ахимааса, чтобы тот не спешил возвестить царю новость, потому что басара содержит плохую новость о смерти царского сына. Ахимаас приближается, но на вопрос царя о жизни Авессалома отвечает уклончиво. Носитель доброй вести заслуживает награду, а носитель плохой новости – наказание. Слово «евангелион» также имеет значение, как и басара, добрая новость и вознаграждение. А помимо этого, слово «евангелион» также имеет техническое значение, как новость о победе. Вестник появлялся с поднятой правой рукой, приветствуя и взывая во весь голос, он кричал: «Хайре Никонен! Мы победили! Слушайте слово победы!» По внешнему виду можно уже было судить, что он принес добрую новость, Его лицо сияло, его копье было украшено лавровыми ветвями, он был коронован, он размахивал опахалом пальмовых ветвей, радость наполняла город. Евангелие было предложено, храм украшен гирляндами. На жертвы возложены венцы, и тот, кто принес добрую весть, был почтен венком. Политические и приватные известия могли также быть Евангелием. Они также сопровождались фестивалями. Но Евангелие также тесно связано с победой в битве. Как мы видим из недоразумения, о котором пишет Филостер, когда Нейрон преуспел в играх, он провозгласил Евангелие. Но некоторые города поняли, что он одержал победу в войне и пленили олимпийских вестников. Если кто-то приносил весть раньше пославшим, то награда посланца была меньше. А медленный посланец мог быть наказан за свою медлительность, потому что лишил получателей их доброй вести. Уже говоря об этих двух названиях, я хотел бы сделать некоторые практические заключения. Во-первых, когда мы говорим о Библии, по сути, речь идет об одной из книг. Она фактически, я бы сказал, ничем не отличается. Книга, обычная книга, как многие другие. Но эта книга предлагает нам радостную новость. Она предлагает нам награду за эту новость. И она говорит о победе, которую мы можем провозглашать. Это книга, которая повествует о том, что для погибшего человечества есть радостная новость о спасении. Для погибшего человечества есть новость о победе. Победе Бога над силами зла. И также для каждого, кто провозглашает эту книгу, есть вечная награда, которую Бог приготовил. Следующее название, на которое я хотел бы обратить ваше внимание, это Новый Завет. Опять же, процитирую из наших заметок. Брит, еврейское слово «завет», могло означать как завет между нациями, договор соглашения о сотрудничестве между определенными лицами, обещание или согласие с обязательством между монархом и подчиненным. Конституция. Между Богом и человеком завет, сопровождаемый знаками, жертвами и торжественными обещаниями, которые запечатлевают взаимоотношения с обещанием благословения при соблюдении и проклятий при нарушении. То есть в этом случае, когда мы говорим о завете, то в последнем случае это завет между Богом и человеком, где Бог предлагает свои благословения принимающей стороне. И наоборот, проклятие тем, кто отвергает этот завет или договор с Богом. Еще одно слово, на которое также хотел бы обратить ваше внимание, это показать вам на слайде. А следующее, хотел бы обратить ваше внимание на еще одно название. Это небольшое повторение. Библия, Евангелие, Новый Завет, Завет как договор. И следующее – это закон. Тора. Еврейско-арамейский словарь Ветхого Завета дает следующее определение. Это направление или инструкция, наставление мудрецов. Это голос учителя, наставление отца, матери или жены в доме. То есть в этом случае, когда мы говорим о этой, на первый взгляд, простой книге, мы можем говорить о том, что это инструкция жизни, это наставление отца и матери, любящего нежного сердца, которое излито на страницах этой книги. Это то наставление мудреца, который оберегает неосторожного, неаккуратного юношу от ошибок. Это книга, которая помогает нам достигнуть цели, которая ограждает нас от опасностей, которая представляет нам прямой путь, по которому мы можем идти. Еще одно название – это Писание. Опять же, здесь в греческом тексте это «графе» и «катувим» в еврейском языке. Это технический термин, который обозначал что-то записанное. Итак, это сами названия. Следующее, на что я хотел бы обратить ваше внимание, это «откровение». Когда мы говорим о слове «откровение», его нужно понимать в его оригинальном значении. Еврейское слово «галах» значило «раскрыть», «оставить нагим». Идея того, что это определенное знание, которое было покрыто, которое было недоступно, которое было скрыто от нашего взгляда. И вот Священное Писание является Божьим откровением, что-то, что было раскрыто, было выставлено на всеобщее обозрение, было обнажено для нас. Греческое слово «откровение», «апокалюпта», значит «снять покрывало», и происходит от другого слова, от корня «акалюпто» – «открыть», «запечатать от кого-то». То есть, когда мы говорим о Священном Писании, мы должны понимать, что это истина, которая была запечатана, которая была покрыта, и вот теперь Бог ее открывает. Мы должны понимать, что к этой истине мы не можем дойти аналитически, мы не можем, проанализировав, достигнуть этого познания. Мы не можем логически предположить эту истину, но это та истина, которая была сокрыта, покрыта Богом от нас. И если бы Бог не снял этого покрывала, если бы Бог не обнажил эту истину для нас, она так бы и оставалась закрытой. Позвольте вам для ясности привести пример. Сегодня, в эпоху церкви, о которой мы читаем на страницах Священного Писания, существование Богом созданного тела церкви, у нас не возникает вопросов. То есть это истина, которая нам сегодня открыта. Но до того, как Христос умер на кресте, пострадал, был распят, и воскреснув, до дня Пятидесятницы истина о церкви была скрыта. Никто из пророка Ветхого Завета, автора Ветхого Завета, всех читавших Ветхий Завет, мы не могли бы даже предположить или открыть эту истину. Эта истина была для нас покрыта. И вот лишь только после Дня Пятидесятницы Бог открывает нам эту истину, делая ее очевидной. Кто когда-либо из евреев мог бы предположить, аналогически прийти к выводу, аналитически достигнуть убежденности, что язычники могут присоединиться к израильскому народу и те и другие составить одно тело, одно целое во Христе? Конечно же, нет. Хотел бы также обратить ваше внимание на отличие откровения от просвещения и богодухновения. Дело в том, что очень часто я наблюдаю, как студенты путают этих несколько терминов. Итак, откровение – это открытие Богом данной истины. Но очень часто в бытовых беседах вы можете услышать: «Бог мне открыл». В этом случае, скорее всего, подразумевается просвещение. Просвещение – это воздействие Духа Святого на наш разум, где мы уже открытую Богом истину постигаем. Эта истина становится нам доступной, усвояемой. Эта истина становится применимой в нашей повседневной жизни. Именно это подразумевает слово «просвещение». Я не думаю, что в этом случае, когда кто-то говорит, что «мне Бог открыл», человек подразумевает навряд ли новое, скрытое, никому до этого неизвестное. В этом случае, скорее всего, речь идет о просвещении. Также нужно обратить внимание на слово «богодухновенная истина». В этом случае это действие Духа Святого на сердца, разум и душу авторов Ветхого и Нового Завета, которые составили эти священные писания для того, чтобы это слово передать нам. Хотел также обратить ваше внимание на два понятия. На общее откровение и на особое, специальное откровение. Что стоит подразумевать под общим откровением? Общее откровение доступно всем людям. Всем без исключения. И, во-первых, Бог говорит каждому человеку о себе через творение. Давайте обратимся с вами к страницам Священного Писания. Я предлагаю открыть книгу Псалтырь, 18 Псалом, со 2 по 5 стих. «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь, день дню передает речь, и ночь ночь открывает знание. Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их. По всей земле прошел звук их, и до предела вселенной слова их». В этом случае мы читаем о том, что тот мир, который Бог создал, окружающий нас, он провозглашает Бога. Человек, независимо на какой стороне земного бы полушария ни находился, какой бы континент ни наполнял, ни населял, подняв свой взгляд к звездному небу, ясно слышит Божий голос, который говорит о величии Творца. Наблюдая прекрасный мир, окружающий нас, человек слышит Творца. Он понимает, что этот мир не возник сам собой, но есть Создатель, который стоит за ним. Именно об этом говорит псалмопевец. «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь. День дню передает знание». Следующий отрывок, на который бы я хотел обратить ваше внимание, это послание к римлянам, 19 глава, 1 глава, 19 стих. Итак, послание к римлянам, 1 глава, с 19 стиха. «Ибо что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им, ибо невидимая Его вечная сила Его и Божество от создания мира через рассмотрение творений видим, так что они безответны». В этом случае они, те, кто наблюдают окружающий мир, не могут ничего возразить. Настолько громко и красноречиво Бог заявляет о себе. Итак, это общее откровение через творение, которое Бог дает каждому человеку. Второе
способ, каким Бог открывается, это через человеческую историю. Вот как я читаю в Священном Писании. Отрывок из книги Деяния, 17 глава, с 26 стиха. «От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас». Это второй способ, каким Бог открывается каждому человеку. И это мы просматриваем, наблюдаем не только оглядываясь или изучая историю наций, цивилизаций, царств, их восход, рассвет и закат, но также каждый из нас, оглядываясь на свою собственную жизнь, понимает, что Бог действует в нашей жизни, вмешивается, где-то защищает нас, где-то останавливает, где-то Он слышит наши молитвы, а где-то, наоборот, не отвечает на них, и за это мы благодарны Богу. То есть Бог открывает себя через человеческую историю. Следующее – это человеческая совесть. Вот как я читаю в послании к римлянам, 2 глава, 15 стих. Так, послание к римлянам. 2 глава, 15 стих. Может, даже с 14 стиха чуть ранее. «Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то, не имея закона, не сами себе закон. Они показывают, что дела закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую». Итак, институт совести, который установил Бог в сердце каждого человека. Не обязательно, что эта совесть нам расскажет действительно библейскую истину. Совесть подвергается обучению, но каждый раз совесть, как своего рода независимый судья, будет говорить к нашему сердцу, будет указывать на правильное и неправильное поведение, обличать, когда мы лукавим и кривим душой, она будет говорить. И эта совесть, как верховный и независимый судья, заставляет нас задуматься о том, что есть более высший судья, чем наша совесть, Бог как судья. И через творение, через человеческую историю и через совесть Бог говорит каждому из живущих на земле. Но также Бог говорит и через специальное или особое откровение. Это сверхъестественное откровение, которое Бог дает особым образом. Такое откровение может быть через сон или видение, как это было пророкам и патриархам, через непосредственное явление ангела или самого Бога, как это было в случае с Моисеем в горящем кусте. Это был голос, который говорил с горы, как в случае с израильским народом у горы Синай, когда каждый из евреев мог слышать Божьи заповеди. Это то особенное откровение, которое Бог дает. И последнее, которое Бог дал каждому верующему, это записанное Слово Божье, где Бог открывает себя через страницы Священного Писания. Давайте посмотрим на богодухновенность Священного Писания. Это означает то, что Библия является не продуктом человеческого разума, но Божьим дыханием, богодухновенной, дословно выдохнутая Богом. Существует несколько теорий того, что из себя представляет богодухновенность. Давайте остановимся на некоторых из них для того, чтобы получить представление, каким же образом Бог вдохновил авторов Ветхого и Нового Завета написать то, чем сегодня мы пользуемся и что называем священными писаниями. Итак, первая теория, теория богодухновенности, это естественное вдохновение или интуитивное вдохновение. Рассматривает Библию, как и любую другую книгу, на одном уровне. Другими словами, как были вдохновлены классики мировой литературы, так точно Библия была написана с тем же вдохновением. Позволю себе не согласиться с такой теорией. Никто из нас не перечитывает классиков, никто не ищет ответа на судьбоносные вопросы. Никто не обращается к классикам даже мировой литературы, когда болит сердце и щемит душа. Никто, но к Библии обращаются все, без исключения. Поэтому ставить в один ранг мировую литературу, пусть даже и высокого уровня с Библией, думаю, не будет справедливо. Следующая теория – это теория частичного вдохновения. Позвольте прочитать из наших заметок. То, что связано с религиозными вопросами, верно. Но в отношении истории и географии, науки допущены ошибки. В этом случае мы как раз сталкиваемся с тем, о чем я уже говорил в первой лекции, когда мы позволяем нашему греховному разуму судить и говорить, ну, здесь Библия ошибается, здесь она недостоверна. В силу каких-то то ли археологических раскопок, то ли каких-то открытий, будучи движимы какими-то предположениями, мы делаем заключение, что Библия ошибочна, и она недостоверна. Она ошибается. Потому что ее писали неграмотные пастухи, необразованные и недалекие евреи. Думаю, что никто из нас не должен был бы согласиться с подобной теорией. Она допускает, что Библия содержит в себе ошибки, то, что касается истории, географии. Но Библия справедлива в отношении духовных истин. Не думаю. Библия справедлива не только в отношении духовных истин, но также и в отношении Библии, истории, географии, культуры и языка. И то, что еще недавно озвучивалось как опровержение Библии, доказательство ее недостоверности или неподлинности, сегодня доказано, опровергнуто. А Библия, как и всегда, заслуживает нашего уважения и почтения, полного нашего доверия. Следующая теория – это теория диктовки. Она предполагает, что Бог непосредственно диктовал каждое слово за словом авторам Ветхого и Нового Завета. Как если бы учитель в классе диктовал студентам диктант. Эта теория также не заслуживает на поддержку, потому что если мы посмотрим, то каждый из авторов библейских книг имеет свой стиль, свой словарный запас, свои особенности и нюансы. И теория диктовки, к сожалению, не может это объяснить, как один и тот же Бог диктовал по-разному. Как можно объяснить те чувства и переживания, которые описывает сам автор. Как можно объяснить разницу словарного запаса, стилистику и многое другое, что присуще каждому из библейских авторов. Думаю, что и эта теория не заслуживает своей поддержки. Еще одна из теорий – это теория о том, что вдохновлены мысли, а не слова. Это подразумевает, что Бог дал какую-то идею библейским авторам, и те уже, постигнув эту идею, передают ее своим языком, может быть и ошибочным, и не всегда верным. Позвольте заметить, что ни одна из идей не может быть передана вне слов. И ни одну из идей нельзя донести без слов. И, возможно, вы сталкивались с чувством, когда у вас есть идея, которую вы до конца не можете выразить, и лишь только когда вы проговорили ее, вы сами понимаете, что вы хотели сказать. В этом случае нельзя предположить, что идея может быть оторвана от слов, и передача этой идеи без слов, я думаю, такое невозможно. Итак, эта теория также не заслуживает доверия. Теория освящения или иллюминации. Другими словами, Бог просветил авторов, писавших Священное Писание, таким образом, что они достигли определенных духовных высот, и с высоты этих достижений оставили нам записанное слово. Я не думаю, что это также справедливо, и ни в коем случае мы не можем отнести заслугу то, что записано в Священном Писании, как кому-либо из авторов Ветхого или Нового Завета. Да, многие из них были благочестивыми, достигшими определенных познаний и духовных высот в своей жизни, но не все. К сожалению, мы наблюдаем, что не все авторы, писавшие слово, всегда поступали, и Библия открывает нам, показывая испорченность и греховность человеческого сердца. И я не думаю, что нам, людям, можно поставить в заслугу Слово Божье, Божью истину. Это скорее не наша заслуга, не наше достижение или высота нашей святости, но Божья милость, Божье Слово, которое Бог дает вопреки нашим делам. Не по нашим заслугам, а по своей милости. Так, я думаю, что и эта теория не является подлинной, не соответствует действительности. Следующая – это неортодоксальная теория. Она подразумевает, что в Библии есть Божье откровение. Это означает, что Библия не является Божьим откровением, но Бог может вам открыться через эту книгу. Другими словами, когда вы читаете мысли Моисея или впечатления одного из пророков, будь то там Иезекииля или Иеремии, когда вы читаете рассуждения Иоанна над речами апостола Иоанна, над речами Иисуса Христа, то эти простые слова, записанные простыми людьми, не являются богодухновенными. Но Бог может открыть себя вам через эти слова. Другими словами, Бог открывается через несовершенные, ошибочные, неправильные и подверженные неточностям слова Библии, нам показывая себя. Не думаю, что с этой теорией мы можем согласиться, потому что она вообще подрывает авторитетность и в принципе ставит вопрос познания истины под вопрос. Подумайте только, то, что вам открылось, то, что вы почувствовали, вы можете провозгласить и задекларировать, как, ну, это Божье откровение мне. Бог так мне открылся. Может, тебе он открылся иначе, но мне так. Я так понимаю, как мне Бог открылся. В этом случае мы говорим вообще за относительность истины. А что тогда истина? Если абсолютная истина, это она для тебя такая. Тебе так Бог открылся, а мне Бог открылся иначе. В этом случае вообще теряется принцип истинности или авторитетности через эту относительность. Итак, последнее, и я думаю, что справедливо заслуживает нашего внимания, это теория полного и словесного вдохновения. Это значит, что Бог вдохновил каждую букву, каждую йоту, каждую строчку своего слова. Мы будем говорить о Божьем вдохновении больше, но уже не в этой лекции. Я благодарен вам за ваше внимание и буду молиться о том, чтобы это Божье вдохновляющее слово касалось моего и вашего сердца. Пусть Господь благословит вас в этом. Аминь.